Игорь Румянцев. Светлый. Книга 2. Долины. Дракон. Осознание. Мысленно создав малую часть того, чем он был до забвения, он начал чувствовать не только мысли собственного сознания, он начал понимать себя. И чем прочнее было плетение мыслей, тем больше он осознавал себя. Стали появляться первые воспоминания, стали возвращаться эмоции. Это все давало возможность укреплять плетение сознания, не давало снова соскользнуть в глубокую пустоту, из которой он только-только начал выбираться. Воспоминания не были приятными. Это была боль, ярость бессилия, горечь потери, чувство разочарования, ненависть, гнев, тоска. И каждое такое воспоминание еще сильнее укрепляло его в желании стать могущественнее. Каждое такое воспоминание словно кричало ему: «Рвись на свободу!» С каждым таким воспоминанием он все яснее осознавал, что свобода не будет покоем. Что свобода — это сражения, битвы, войны. Что это боль и кровь. И с каждым таким воспоминанием он осознавал неизбежность своего триумфа. Вернуться. Вот что сейчас было необходимо. Вернуться, чтобы свершить отмщение. Воздать тем, кто посмел выступить против. Кто нашел силы для сопротивления, для разгрома и изгнания. Теперь он хорошо знает не только своего врага, но и себя самого. Трепещите же, посмевшие в безрассудном коварстве восстать против воли дракона. Гном. Первая вылазка Адама в людское поселение прошла удачно. Башан, слушая причитания Тревея об упущенной прибыли, думал в первую очередь не о деньгах, а о безопасности. Никто из них не был готов к любому виду известности. Ни в коем случае. Слишком рано. Конечно, предстояла зима, холодная поступь которой явственно ощущалась каждую ночь. Замерзающая за ночь в лед вода в лужах и все увеличивающееся время на рожжах печи в открытой кузне свидетельствовали о приближении белого сна. Время, когда окружающий мир засыпал, набирался сил для нового периода буйного цветения и размножения. В прошлом такая цикличность долгое время почти не интересовала Башана, погруженного в совершенствование своего ремесла. Лишь когда он стал одним из делегатов от своего рода, он столкнулся с необходимостью не просто выполнять свою работу, но и обрел обязанность обеспечивать всем необходимым таких же гномов. Вот тогда и началась его новая жизнь. Вынужденный постоянно общаться с Тревеями, столкнувшись вплотную с их пониманием сотрудничества, он приходил в бешенство, когда ремесло, искусство, да и саму жизнь его собратьев оценивали по весу, размерам и стоимости на рынке. Но еще большим откровением для него стали открывшиеся взаимоотношения с другими расами. Будь она неладна, политика. Способность старейшин лавировать между людьми, орками и эльфами, соблюдая при этом еще и собственные интересы, была недосягаема для Башана. Все эти открытые и закрытые советы, тайные голосования, уступки, сдержки и противовесы, улыбки и рукопожатия на виду, а за пазухой камни и стилеты в рукавах. Двуличие, полуправда, недоговоренности, хитрость, изворотливость. Вот способы, при помощи которых старейшины поддерживали хрупкое равновесие в межрасовых, да и не только отношениях. Ценные подарки, обещания и откровенный подкуп – все это помогало достичь договоренностей даже в, казалось бы, безнадежных случаях. Такие методы вызывали у Башана неприятие, несогласие и отвращение, а иногда даже открытое сопротивление. Но прошло несколько лет, и он научился контролировать свои чувства и эмоции. Обретая опыт, узнавая о взаимоотношениях раз за последние годы больше, чем за всю прожитую жизнь, он становился тем, кем, видимо, ему суждено было стать. Он отошел на второй, третий план, почти не появлялся на встречах посольств и делегаций. он стал практически незаметен. Ушел в тень, не присутствуя за столом переговоров, он стал тем, кто стоит за шторой или в соседнем помещении. Но он всегда знал, о чем будут говорить послы и каким договоренностям они придут. Ведь он сам готовил их. Познакомившись и общаясь с такими же, как и он, серыми переговорщиками, он погрузился в совершенно иной мир. Мир полутонов, теней и паутины. В этом мире у всех игроков были свои кости и свои скелеты в подвалах. В этих играх главным оружием было знание и скорость его обретения. В то же время само по себе знание не могло помочь. Помочь могло правильное его применение. Как лучший в мире молот и чистейший металл не могли сами по себе что-нибудь создать. Нужен был мастер, обладающий нужным мастерством. Сами переговоры велись о разделе земель, о доступе к воде, лесу, в земные недра и условиях торговли. Вооруженные конфликты практически никогда не происходили неожиданно. О них знали или подозревали заранее. Другой вопрос в том, что какая-то из сторон могла просто не успеть к нему подготовиться должным образом. Создавались и разрушались союзы. Иногда и то, и другое происходило в течение нескольких дней. Часто требовалось личное присутствие одновременно в разных местах. Приходилось мотаться по долинам взад и вперед, вдоль и поперек, заодно получая нужную информацию из первых рук. Занимаясь этой невидимой работой, Башан познакомился и начал узнавать другие расы. Что было общего, что разнило представителей каждой из рас. При подготовке к встречам приходилось учитывать даже такие факторы, как цвет одежды, форму прически, а иногда еще и запах. Эльфы, к примеру, не ели мясо, поэтому прийти к ним навстречу со стойким запахом жареного мяса означало провалить переговоры. Ну, или на редкую, но все же встречу с орками заявиться в одежде с преобладающим зеленым цветом. Они воспринимали это как намек на оттенок их цвета кожи, крови и, собственно, как оскорбление. С людьми в этом плане было попроще. Может, из-за одного цвета крови, может, еще из-за чего. И в то же время, как же с ними было тяжело. В силу того, что люди были самой многочисленной расой, то и запросы у них были соответствующие. Зачастую они не считали нужным договариваться, искать удобные для сторон переговоров варианты, а просто ставили условия. Один из любимых подходов состоял в следующем. Как сделать, чтобы было хорошо? Сначала сделать плохо, а потом вернуть, как было. Проводя политику агрессивной колонизации, они не считались чужими интересами. Да даже с интересами своих собственных людей их правящая верхушка не считалась, используя их как расходный материал. Мир долин представлял собой лоскутное одеяло, на котором цвет и размер лоскутов постоянно менялся. На заре мира были, конечно же, твердыни, замки, города и территории, стабильно, на протяжении многих поколений удерживаемые одной из рас. Как, например, человеческий Кажаксар. Находясь близко к окраине мира, он обладал необходимыми для процветания условиями. В долинах были плодородные земли, близость гор открывала доступ к их недрам, обилие воды в реках и озерах. Все это давало возможность развиваться и богатеть. На заре развития люди Кажаксара были доброжелательны к соседствующим с ними гномам, эльфам и оркам. Вместе с эльфами они растили сады и собирали урожай из земли. Вместе с орками охотились и проникали в горы. Ну а гномы, пусть нехотя, но делились мастерством обработки не только металлов, но и камня и дерева. Эльфийский Царедун был вечно зеленым, цветущим садом, в долинах которого было неисчислимое разнообразие жизни и растений. Оркский Кривра был городом-горой, который был построен в момент расцвета расы, был величественным творением, высеченным из целой горы, и даже без помощи гномов. Почти. А вот гномий Сахкаин был подобен огромной мастерской, в которой постоянно били молоты, жужжали пилы, кричали и в то же время бойко торговали и заключали сделки. Город-мастерскую окружали высочайшие и прочнейшие стены, в то время непонятно для защиты от кого построенные. Ходили слухи, что их построили на слабо. Постоянных границ между расами не существовало, да и мир долин был далеко не освоен, многие территории пустовали. Но даже тогда старались не допускать перенаселения разных рас в соседствующих долинах. Места хватало всем, даже с избытком. И хотя о тех временах мало кто что может рассказать, считались они наиболее счастливыми. Советы старейшин, лидеров рас, помогали решать спорные вопросы так, чтобы это никоим образом не влияло на жизнь простых людей, эльфов, гномов и орков. Магия, и тогда доступная любому желающему, не была предметом споров или конфликтов. Да бери и пользуйся, если сумеешь, конечно. Она ведь, как любое ремесло, требовала навыка, внимания и осторожного использования. По какой-то причине наибольший интерес всегда проявляли к ней люди. Больше всего извлекали пользу от ее использования, но и больше всех страдали от ее непредсказуемых последствий. Но время шло. Поколения сменяли поколения, и постепенно, сначала практически незаметно, мир начал меняться. Первое, на что стали обращать внимание, это рост численности людей. Не обладая такой же длительностью жизни, как эльфы, гномы и даже орки, люди начали плодиться с невероятной для других рас скоростью. Попытки остальных как-то этот рост рождаемости притормозить, во-первых, не встретили пониманием со стороны лидеров долин Кажаксара, а во-вторых, столкнулись с какой-то неуемной человеческой похотью. Это стало вообще какой-то отличительной их чертой. Превратив тончайшие эмоции, благодаря которым расы имели возможность продолжать свой род, в какое-то развлечение, извратив всю интимность отношений между полами, выставив на показ, они стали предаваться похоти по поводу и без, просто так, от нечего делать. Иногда даже устраивая это на потеху праздной публике за деньги, как какой-то товар. Объясняли же свое поведение достаточно просто. Раз мы, люди, живем значительно меньше, чем другие, то можем позволить себе маленькие радости. Остальные расы восприняли подобные изменения нравов людей с нескрываемым отрицанием, порой даже брезгливостью, посчитав его грязным, недостойным. И реакцией стало желание отстраниться, не оказаться даже поблизости. А отстранившись, они не заметили других изменений, происходящих в человеческих долинах. А происходившие изменения заслуживали самого пристального внимания. Резко увеличившееся людское население Кажаксара стало испытывать трудности с обеспечением предметами первой необходимости, такие как еда, кров, одежда и предметы обихода, да даже просто места для проживания. Этого всего просто не хватало для новых людей. Для новых полей не хватало места, для производства новых товаров и даже одежды не хватало мастеров. Все это можно было попросить у других рас, но они не хотели иметь дело со сквернившими себя похотью людьми. Нехватка необходимых для жизни вещей начала порождать агрессию. Сначала это были просто драки между односельчанами или жителями соседних улиц в городах. А поскольку лидеры людей никак эту ситуацию не пытались разрешить или хотя бы облегчить, напряжение постепенно нарастало. Когда начала литься кровь, власти Кажаксара придумали выход. Был пущен слух, что люди в долинах живут в лучших условиях, что там и места полно, и еды. А близость других рас позволяет жить, почти не напрягаясь, за их счет. Ведь люди умнее, хитрее, сильнее. Люди – это люди. А остальные так, второй сорт. Слишком долго все эти расы нелюдей занимали главенствующее положение и пользовались преимуществами. Пора уже людям занять первое место среди рас, которое им принадлежит по праву. Одурманенные и вдохновленные речами лидеров, люди хлынули из городов и перенаселенных долин на окраины Кажаксара. Еще больше наполняя также не избежавших перенаселения окраинные долины, прибывающие неизбежно вступали в конфликты с местными. Началось никем не контролируемое формирование банд, деливших между собой долины. Тогда и началась история оружия. Необходимость атаковать и защищаться от ранее невиданных врагов людей породила переделку под новые нужды уже имеющегося арсенала. Это был в первую очередь охотничий арсенал. Луки со стрелами, пращи, рогатины, ножи. Следующим шел инвентарь хозяйственный. Вилы, топоры, цепы для обмолота и те же ножи. Кто и где именно, в какой из долин, догадался сделать нож с лезвием длиной с руку и назвать это мечом, так никто и не узнал. Но это новое оружие, созданное людьми специально для убийства себе подобных, практически за одно поколение прошло путь превращения из металлической палки с острой кромкой в страшное оружие. Появились и те, кто владел этим и не только, оружием лучше других. Сначала стихийно собиравшиеся банды стали превращаться в строго контролируемые воинские подразделения – дзаны. Агрессивные, жестокие командиры этих дзан, талии, подчинялись своим вожакам – аранордам. Вместе с упорядочением сражающихся отрядов обрели порядок и боевые столкновения. Теперь это уже были войны. Первые с участием пока только одной расы, но войны. В какой-то момент сложилась ситуация, когда окраины и долины Кажаксара были поделены практически полностью. Центральная часть не представляла интереса в силу перенаселенности и тесноты, а сформировавшиеся и прошедшие закалку постоянными боями дзаны стояли без работы, так как кроме войны ничего не умели, да и не хотели уметь. Вот тогда-то и вспомнили аранорды, а может, кто-то и напомнил, что собрались они все на окраинах людских долин не для того, чтобы резать друг друга, а напомнить своим ближайшим соседям, кто здесь хозяин. К тому же, не слишком ли много места под солнцем и луной они заняли? А людям приходится ютиться в ставших тесными неплодородными долинах? Так не их ли в этом вина и зловещий план? Держать людей, как крыс в ведрах, чтобы они сами друг дружку пожрали. Для подтверждения достаточно было просто посмотреть на условия жизни других рас. На территории, где они жили сотней, люди ютятся тысячами. Их поля дают большие урожаи, недра отдают богатство, а их леса делятся добычей с охотниками. Реки более полноводные, полны рыбы, да даже погода более благосклонна. Гномы, эльфы и орки, живущие поблизости от людей, естественно, беспокоились о непрерывно растущей агрессии людей. Но лидеры из центральных долин успокаивали их старейшин, что это все внутренние дела, что все под контролем, что попузят и успокоятся, что все это не направлено на какие-то другие расы. А на некоторых, особо буйных и кричащих, не надо обращать внимания, что это всего лишь исключение из правил. Когда же стали происходить случаи изгнания людьми общин эльфов, гномов и орков с привычных мест, то те же лидеры людей заявили, что те сами виноваты. Конечно, они же сами отвернулись от людей, сами почти полностью прекратили общение с ними из-за какой-то ерунды. А что касается аранордов, так вы же с ними там живете, сами и разбирайтесь, зачем вы их провоцируете. И не надо вину за собственную недальновидность перекладывать на других. Прекратив общение с людьми, вы поступили жестоко, бросив их, лишив возможности общения и шанса стать лучше. Сказать, что старейшины были поражены, не сказать ничего. Они буквально потеряли дар речи, оказавшись виновными в том, что их самих изгоняют с собственных земель. И тут... лидеры людей сделали следующий ход, смысл и последствия которого все осознали только спустя длительное время. Здесь необходимо упомянуть еще об одном изменении в Кажаксаре. Возможно, по каким-то независящим от них причин людей больше, чем все другие расы, тянуло к магии. Они постоянно с ней что-то пробовали сделать, использовать, подчинить себе. Множество случаев не только массовой гибели людей, но и значительных разрушений их не останавливали. Наоборот, казалось, их это только раззадоривает. И в то же время необходимо отдать должное их настойчивости. Иногда они добивались потрясающих успехов. Способность влиять на предметы, изменяя их свойства, а также повышение личных качеств самого адепта позволяли им становиться лидерами, уважаемыми людьми. К ним шли за советами, просили представлять их интересы и даже просто шли к ним в услужение, будучи уверенными в нужном результате. Так вот, вместе с началом роста населения людей, а может и немного раньше, у таких вот лидеров стали появляться драконы. Драконами они станут позднее, а тогда это была сама магия, воплощенная в животных.